никогда не выпендрились, они не понимали этого. Там кто-то, где-то, чего-то, они даже не понимали. То есть им было совершенно...
У них было такое, что соседи скажут, это у них было.
Это другое, это не были понты. То есть они были люди советские, и как бы вот они жили, ну, в таком, в коллективе, можно сказать. И им было не все равно, что скажут соседи, то есть им это не... Вот вы сейчас увидите в Америку, что соседи скажут. Да, но это как бы общество другое. В принципе, в городах никого не волновало, кто чего скажет на самом деле. Потому что в селе, да, вот ты на селе, и там все про тебя сказали, и все знают. А тут Москва, господи, чуть не знали, что в соседней квартире живет. Но там знали, там был домик небольшой, они все были с одного гарнизона, там и как бы... Вот, поэтому, что еще сказать... Они, с одной стороны, были как бы продуктами системы советской, с другой стороны, они понимали, что она фальшивая. И, то есть, что нельзя воспринимать как бы за чистую монету то, что говорят и то, что делают на самом деле. То есть, они это все понимали, но они боялись, чтобы мы, не дай бог, не скажем.
И она пошла в библиотеку университета и нашла телефонные книги вот того года, когда она получила от них письмо. Понимая, что там они точно должны быть. И по этим телефонным книгам она нашла их фамилию, позвонила по этому телефону 57-го года, и ей ответили. И это оказалось...
Телефон не менялся.
Телефон не менялся. И там уже живут, конечно, ну, уже то поколение ушло, их нет уже, там уже живут внуки, правнуки.
Но у нее были двоюродные сестры.
И брат.
Которые воспитывали с ними, потому что у двоюродных погибли родители, и вот эти двоюродные воспитывались в ее семье. То есть ее родители воспитывали своих детей и двоюродных, то есть племянников. И так дальше вышло, что они вышли замуж там за польских евреев, уехали в Польшу, из Польши, там, не знаю, в Америку, в Израиль, там еще куда. В общем, короче, они вот тут были. И она нашла своих двоюродных или детей, не знаю.
Сначала сами сестры в возрасте за 80, или хороших лет 85 им было, мы только-только приехали в Америку, еще так...
Даже они еще были живы.
Они еще были живы, и они встретились, две сестры, вот эти двоюродные в Лос-Анджелесе, взяли...
Сказок, все они пройдут, потому что с детством сны гулять уйдут, потому что утром взрослым я проснусь, безнадежно с грустью детству улыбнусь, потому что утром взрослым я проснусь, безнадежно с грустью детству улыбнусь. Больше нет улыбок детской суеты, глупых нет ошибок, стали взрослыми. Только лишь осталась детская мечта, чтобы улыбалась чаще детвора. пробегу. Солнце улыбнется, соловьи споют, из цветов весенних мне венок сплетут. Солнце улыбнется, подмигнет роса. С детства навсегда.
Я могу начать, да. Наша встреча, в общем-то, произошла случайно, потому что у Миши была задача, там он про нее расскажет, может быть, позднее. Он набирал людей в, ну, типа, как студентов, типа стройотрядов. А я в это время была комсоргом потока. Я была очень активная комсомольская деятельница. Вот. И так это все переменки у меня были заняты. Мне нужно было сделать очень много дел за время короткой 5-минутной переменки. И когда меня что-то отвлекало, мне это очень не нравится, потому что у меня нужно было сделать много вещей. И вот Миша, значит, подходит ко мне и что-то начинает такое говорить. А мне нужно с этим поговорить, и переменка 5 минут. Мне совершенно было некогда, я вообще на него внимания никакого не обратила. Я что-то ему сказала, да, что-то такое, что мы встретимся, да, где-то там что-то такое. И все, он ушел, я даже не думала об этом. Вдруг приходит там девушка из соседней группы, говорит, слушай, а к тебе подходил там такой-то, такой-то? Я говорю, да, подходил. Ну и чего ты? Я говорю, я ничего не поняла, о чем речь идет. Пойдем, узнаем поподробнее. И мы подходим к деканату. В детстве я себе мечтала о принце, когда мне было 12 лет. И в этот момент я мечтала, что у меня будет муж высокого роста, с русской фамилией, но еврей. И он будет хорошо решать задачи по арифметике. И тут вдруг, ну я, конечно, в тот момент не отдавала себе отчет, что идет такое вот прямо совпадение всего, но тем не менее, высокого роста, еврей, с русской фамилией. А то, что он не поступил в МИФИ, так он задачи по арифметике точно решает. И у меня произошел такой клик, и я на него уже посмотрела совершенно другими глазами. Потому что первый момент я на него внимания вообще не обратила. Ну, здоровенный, говорит, Дода, уши так вот торчат, там стрижки были по военной кафедре, такие короткие. Вот. И тут я посмотрела на него с интересом. Сказала, это даже интересно, да, то есть надо как-то проявить активность какую-то. Вот, это вот моя такая версия, как мы встретились. А дальше просто произошло так, что мы где-то пересеклись в институте, разговаривали, и вдруг мы стали разговаривать, мы не могли наговориться. Вот мы стояли, разговаривали, 2 часа пролетело, а проходит этот Мишин
однокурсник. День рождения Ленина.
22 апреля.
Да.
Мы стоим, разговариваем, Мишин однокурсник проходит, говорит, слушай, хожу уже 3 часа, вы все стоите.
История такая была. Я в качестве общественного такого поручения, которое мне хотелось сделать. То есть бывают такие нагрузки, что думаешь, как отбиться, а тут мне хотелось. То есть, когда я к Свете подошел, а у меня был список людей, которых я себе там набрал, когда я к ней подошел, такой был трейд-офф, как у нас говорят, да, то есть, значит, мы говорим, ты вместо стройотряда будешь месяц, не 2 месяца. И не в стройотряде, а 1 месяц и в Москве. Но тут еще другой момент. Значит, у нас на факультете было 300 первокурсников. И я пошел в деканат, взял ящик со всеми этими личными делами. Ну, сколько их там было, первый курс. И, значит, ну, там какая-то картонка с фотографией, обложка картонная с фотографией, там какие-то отметки. Значит, мне что нужно было? Мне было нужно, чтобы это были отличники. И чтобы у них была московская прописка, потому что летом-то они же, где их селить-то будут, понимаете? Вот.
Ты думал об этом?
Я думал об этом, конечно. Поэтому то, что ты попала в мой список, было абсолютной ошибкой. Я просто тебя не отсеял, как жителя Киева. А у тебя там было, значит, но Света на меня налетела. И так налетела прям, что вот до сих пор 40 лет уже прошло, уже вот я сейчас это рассказываю, уже больше 40 лет прошло, как раз вот в эти дни все происходило, 40 лет назад.
22 апреля.
Ну да, значит, И так вот любовь морковь понеслось. Поэтому мы встретились. Она была в синем таком костюме брючном, так пиджачок, брючки. Чего-то у нее тут такая красненьким, с красненьким там рубашечка была. Ботничек там, я не помню. Вот. И она такая, не помню, губы намазаны были или нет, но такая была стремительная такая.
Волосы,
да, такой, у нее прическа была потрясающая. Она так, если голову опускала, у нее сразу бах так волосы, и вообще лица не видно было, так она коротенькая прическа. Ну, короче, это так получилось. Мы еще были очень молодые оба. То есть Свете, по-моему, еще не исполнилось 18 в этот момент. А мне только-только...
Тоже еще не
исполнилось. Через неделю у меня исполнилось 19. Она уже со мной пошла на день рождения, да, мы уже так как-то познакомились. Так вот, это было вот буквально... Тут не было, почти, еще не было 19, еще не было 18. Мы были очень юные, и мы еще были не расхватанные, не прибранные. Знаете, как вот это щенками там разбирают. Вот нас по щенячести еще не разобрал никто. Поэтому мы так были.
А еще знаете, что она творила?
Она вот так вот,
сидит,
да ладно, сидит лекция, значит, лекция. И она, и вдруг, значит, там только перерыв, так, только перерыв. И, значит, открывается дверь из коридора. Ты на Света, раз, значит, да, а все давно смеются, значит, говорит, ой, так и пришла.
Твоя пришла,
да. А, значит, а Светины, одноклассники, значит, одногруппники, они ей говорят, а где ты нашла 15-летнего?
Значит, а я был... ходил с румянцем таким на щечках, как маленький мальчик, но высокий, но такие щечки с
румянцем. Я, кстати, где-то 15-летнего нашла. Я и сейчас, вот, может быть, на 28. Да. Ну да, благодаря Светиному уходу я не старею. Так потом и думаю, а я без нее не смогу.
Совсем уж
как-то. Да, и как-то я думаю, нет, ну как же я... То есть я к ней месяца за два уже так привык, что я уже понял, что я не хочу никак без Светы. Я не могу без Светы, потому что я нам уже, ну, всю-всю-мусю. Вот, да, очень. Короче, ей голову совсем снесло, когда она меня увидела, а я ей все баки забивал. И она, бедная, на каблучище. Поставь, на каблучище. Ноги болят, и она со мной через всю Москву.
Да, я это расскажу с этой точки зрения.
И боялась сказать.
Я до этого встречалась с мальчиками, они какие-то были все никакие. Остаешься с мальчиком, там идешь гулять куда-то с ним, он ходит и молчит. И вообще такая тоска зеленая. Получается, что нельзя же идти молчать. И получается, кто-то должен говорить. И я должна на себя взять эту функцию человека, который разговаривает. И я не люблю на себя такую функцию брать и как-то тащить. И мне после общения, после общения с этими мальчиками было как-то тоскливо, я так уставала. Потому что мне приходилось на себе это
брать. Трудная жизнь у девушек.
Да. И вот, значит, появляется Миша, и мы с ним идем гулять. А он мне говорит, я тебя поведу в эту самую школу, где я там занятия веду. А школа находится на минуточку на противоположной стороне, там Садового кольца будет, Бог знает где.
На полтора
года. Пешком. И он говорит, я тебя поведу и все такое прочее. Ну, я же ему не могу сказать, мы только познакомились, только там сговорились о чем-то. Я же не могу ему сказать, что я так на больших каблуках, и что это самое, мне там тяжело это все идти. И вот, значит, мы идем, и то, что меня потрясло, он не замолкал ни на минуту. С него все это сыпалось вообще. И я думаю, а я себе шла, мне было интересно.
Я уже тогда был блогером.
Тогда был блогером, только у тебя аудитории не было. И, в общем, все это на меня выливалось, и мне уже было страшно приятно. И я боялась даже прервать этот поток и сказать, что у меня уже ноги идти пешком. Я уже не помню, как я в этот день добралась домой, потому что когда я сняла обувь, у меня было такое ощущение, что мне вот в ноги забили колодки деревянные. Это было вообще...
Так что, девки, ходите в кроссовках и не
бегайте. Да, ну тогда не было кроссовок, вот тогда...
Это правда не было.
Но мы ходили, да, и такая завертелась очень такая бурная жизнь. Мы стали ходить, там у нас еще одна приятельница, такой очень активный был день рождения.
Через пару дней.
И там собирались барды, пели песни самодеятельные. Мы тоже пели, подпевали, что-то такое. Потом мы ходили на концерты, помнишь, что мы чуть ли не в твой день рождения поехали.
Да.
В первые дни нашего знакомства, вот мы познакомились 22 апреля. А это было буквально первые дни мая. Мы проходили там мимо нашего института, и там была вот фотомастерская. А фотографии, в общем-то, было делать дорого. Там каждая фотография стоила 7, 8, 9, 10 рублей, и стипендии там 40 рублей, это большая сумма, это дорого было. И вдруг мы проходим мимо фотографии, он говорит, а пойдем сфотографируемся, а мы знакомы вообще неделю. Вообще это считается...
Дня три всего.
Это была как-то нехорошая примета, да? Я говорю, ну как-то вроде нехорошо, может, не то, что там давно знакомы, тратят такие деньги, непонятно что. Говорит, да пойдем, он был богатый в то время, он получал повышенные стипендии, плюс он подрабатывал там на кафедре какой-то, и плюс кормился дома. То есть вообще у него денег было немерено в это время.
Я зарабатывал рублей 80 в то время.
Ну, это были большие деньги. Тем более, да. Эти деньги не были связаны с проживанием. Это были все деньги,
да,
которые
свободные.
Были свободны. Вот. И мы, значит, заходим в эту мастерскую, маленькая такая, малюсенькая. Я прям как сейчас помню эту планировку этой мастерской.
Да.
Вот. И там такой фотограф старый, такой еврей. Он нас увидел, такие детки-голубки пришли. Он говорит, я вам сделаю такие фотографии, если вы меня будете помнить всю жизнь. Сказал.
И таки да.
Мы таки да, его помним. У нас уже эти фотографии переведены в портреты. Да, и
в цифровую форму.
В цифровую форму. И все, мы таки да, их помним всю жизнь. Вот. И мы
сфотографировали. Он сделал 3 фотки нам сделал.
Ну, там, не помню, 6, наверное. Да, в общем, вот эти фотографии он сделал. Такие детки, я себе представляю, что с точки зрения пожилого человека пришли такие, знаешь, голубки такие, друг на друга смотрят. Так. Вот, он им сделал эти фотографии. Да, и вот я говорю, как прыгай? Я говорю, ты что, я убьюсь вообще, ну с такой высоты. И я никогда не попрыгаю, я тебя поймаю. И вот это поймаю, оно для меня было, да, вдруг не поймаю. Вдруг не поймаю, знаешь, поймаю, опс, не получилось, ну слушай. Я, в общем, это у меня были такие буки, вообще заставить себя сигануть туда. Но я все-таки прыгнула, у меня другого выхода не было, села, ну, это задом на этот подоконник и спрыгнула туда. И он меня поймал. И вот это для меня было, знаешь, каким-то таким, что вау, все-таки, знаешь, с такой высоты ты сверху падаешь, и ты не падаешь вместе с этим, да? Но все-таки держишь, в общем, как-то
так. Я разными занимался, но последние годы я занимался, в старших классах я занимался боксом, борьбой. Потом уже, когда в институте я был, я занимался спортивным ориентированием. То есть мы по ночам носились там по Подмосковью с карками, с планшетками там, и так далее. Я такой был.
У меня были штаны такие ужасные. Эти самые серого цвета, такого светло-светло-серого цвета, которые висели мешком просто. Какая рубашка была? Рубашку помню, даже рубашка была. Наверное, беленькая с синеньким, полосочкой с красненьким. Такая рубашка еще была ничего, такая веселенькая. Его мама любила дарить себе рубашечку, глазкам подходит, и она любила носить эту рубашечку. А вот что касается брюк, это было кошмар. Это были шерпотребовские обычные брюки в магазине. Вот, и какой-то у них был ужасный вид. И первое, что мы сделали, мы нашли какого. Это же тоже была целая проблема. Там же нельзя было купить модные штаны, которые были, ну, в тот момент клёш было модно. Ничего купить было нельзя. И у Мишиного какого-то знакомого был какой-то знакомый
портной. У Миши Охрименко?
Да, какой-то знакомый портной, который шил клёш от бедра. Где-то там, так еще и ткань купить было нельзя.
Ой, я тебя умоляю.
Мы с таким трудом купили темно-бордовую, почти коричневую.
История вот какая. Тогда нельзя было ничего купить практически. Такого, чтобы надел и хорошо. Можно было купить, надеть, сказать, хрен с ним, главное в зеркало не смотреть. Вот это было. И, значит, а тут у нас, ребята же молодые, и у нас в группе был парень такой модный, хорошей фигуры парень из-под Смоленска, из города Гагарина. И вот, значит, он... Нашел какого-то портного. Недалеко, прямо вот на той же улице, где наш институт стоял. Там, был, там было ателье. Нет, это было ателье. Вот в доме номер 3 по энергетической улице. Значит, и там было ателье. И там был некто Петрович. Такой мужик. Хороший на поддате периодически. Такой лет, не знаю, 42-3 там. И он вот шил вот эти штаны клёш от бедра. Я знаю. И он в эти штаны... Когда во время примерки он туда втряхивал человека. То есть он, значит, то есть штаны не нарезали, и он так вот это, бух, так, и он, и ты в них падал. Вот это вот, и дальше оно как-то застегивалось. И это было то, что надо, это то, что все хотели. И вот, значит, насчет тканей, действительно, с тканями были какие-то проблемы, но относительно проблемы. То есть, грубо говоря, так, чего-то такого очень хорошего ты не купишь, но там за какие-то там 12, 13, 14 рублей метр, а мне нужно было 1.35 м на брюки. Значит, вот они там, ну хорошо, ну 15 рублей там на ткани теряли, там, не знаю, 20 рублей на ткани. И пошить стоило 15 рублей, и еще 5 рублей давали сверху за пошить. То есть фактически за 35 рублей получались готовые брюки.
Что? Но опять же, соизмеримо со стипендией, которая вся была обычная 40 рублей, а повышенная 45 рублей, это, в общем-то, было недорого.
Со стипендией нельзя сравнивать. Сравнивать с другими брюками, которые ты купил бы в магазине, на которые страшно смотреть.
12 рублей стоили они, 35 это было дорого. Но я хочу что сказать, что мы тогда подали уже заявление в ЗАГС, то там была такая, молодожены давали купоны специальные на то, чтобы они отоваривались в магазин для новобрачных. И вот, значит, мы в этом магазине, во-первых, на всю стипендию мы купили кольцо Миша.
42 рубля.
42 рубля купили кольцо врачами. Вот, а ну, во-вторых... Желтенькое. А во-вторых, там были белые рубашки. И их можно было купить сколько-то штук, потому что с рубашками вообще такого размера была проблема. У него руки длинные, ноги длинные, ему нужно другой рост большой. И шеи там все это.
Если ты три раза, там, если ты раз в неделю отдашь три рубашки, да, и тебя три недели займет покрасить в один и тот же цвет, они все будут разными. То есть как бы стабильности цвета не было.
Но дело не в этом. Но. Дело в том, что, во-первых, эти рубашки линяли, их нельзя было ничем больше стирать. То есть ты волей-неволей уже был привязан к этому цвету. Во-вторых, они все были с красноватым, с тем или иным оттенком. И у Миши была целая куча розовых рубашек. Что были такие розовые, всякие розовые. И вот выходил в этих темно-бордовых штанах, темно-темно-бордовых, ну почти коричневые. И вот эти вот розовые рубашки, но, во всяком случае, это было гораздо лучше, чем вот в тех штанах.
Ну, я ей нравился в этом виде, так, там пошел. Да, а еще там история получилась вот какая. Почему я ходил в таких страшных штанах? У меня есть старший брат, который на 7 лет старше. И в какой-то момент ты дорастаешь до брата, так? А я еще немножко выше. Ну, вот он, допустим, если я 186, то он, может быть, 180 или 182. Но в какой-то момент я до него дорос. И тогда начинается как некоторая конкуренция за пиджак, за штаны, там, за что-то.
Но оно короткое было еще.
Но комплекция у нас немножко разная. Поэтому получалось так, что вот мне его штаны, они были, может быть, коротковатые.
Жуки были.
Вот.
И строя.
Да. А мы еще вожатыми были тоже.
Вот, а вожатые были, это отдельная история. Миша, поскольку у него были теплые воспоминания от этого лагеря вот в Алуште, он говорит, а поехали туда вожатыми. После какого-то, после второго курса, что ли, или после первого курса. А, после первого как раз.
Да, да.
После этой комиссии, как раз, где мы собирали этих людей. Мы написали туда, и, по-моему, нам ответили даже.
Мы нет. Ничего не писали. Мы поехали отдыхать втроем. Там у нас еще был приятель вот из этой группы, которая там была. Такой Леонид его назвали. Короче, мы втроем поехали отдыхать. Сняли комнату на троих, одну, в частном секторе. И все. А в лагерь мы просто сошли.
И спросили, не нужны ли им.
Да, но в лагерях там история такая. Первые две смены отрабатывают студенты пединститутов. У них обязательная практика. А на третью смену вожатых взять особо негде. То есть, либо это кто-то из студентов остался, либо вот с улицы понабирали там. Короче, мы пришли, были как раз, кстати, вот там студенты молодые, нас там поставили на анализ, мы сдали там на ветзаболевание, и все. Вот, и нас взяли.
Нас взяли туда. Ну, надо сказать, что сам лагерь, постройка была вполне ничего. Там было, да. Комнаты очень маленькие были, не человека, 4 максимум. И, соответственно, вожатские комнаты тоже там то ли 2 человека жило, то ли 3 человека. Ну, причем это комнатки были небольшие, не то, что там 30 человек, маленькие комнатки. Вот, и, значит...
Такой санаторный вот.
Да, и что произошло, когда у нас там в середине смены стали эти комнаты освобождаться, ну, кого-то родители раньше забирали, кого-то позже. Я Миша говорю, давай съедемся в какую-то комнату, в одну. То есть, что нам с этими румейками там, в других комнатах. И мы заняли какую-то одну комнату, естественно, сдвинули там кровать, и мы стали там жить вдвоем. Что очень не понравилось руководству лагеря. Ну, естественно, они же на него не будут валить, да? Как кто виноват? Я виновата, конечно. Меня уволили за моральное поведение. Но Миша вот проявил это самое...
Солидарность,
и он ушел со мной вместе. И это фактически наш медовый месяц, потому что мы как бы, вот уйдя из этого лагеря, мы уже сняли себе там какую-то комнатушку. Mm-hmm. И на самом деле это самое классное было место. Мы ходили на пляж, загорали, это классно.
А потом уже мы приехали оттуда и уже подали на...
И подали уже заявление.
Заявление. Третий год на парад 9 мая или там 1 мая вот это сукно выдавали отличникам, каким-то там отличившимся в войсках НКВД. Значит, вот им там. И вот ему
лежал
с 53-го года до, скажем, там 75-го, когда Света появилась. Да. Значит, вот 40 лет, это 30 лет лежало это сукно, и он, значит, гордился им.
Да.
Вот.
Короче говоря, он у меня фактически, ну, не то, что и в магазине-то сукна не было. Поэтому купить что-то было трудно. Но поскольку тут вот лежит, он говорит, ну бери, что же оно зря лежит. Шей себе пальто.
Стальной отлив.
Цвет был хороший, такой такая плотная ткань, как остальная ткань. Ну, я думаю, ну, слушай, и пошли себе пальто в ателье. Ну, я думаю, ладно, возьму эту ткань, пойду. Значит, проблема номер один была, что эту ткань не брали ни в одно ателье, потому что она была такая толстая военное сукно. В простом ателье не было таких толстых иголок, чтобы прошить.
Они не могли прошить.
То есть его можно было отдать только в военное ателье, в шинели. А кроме того, в тот момент было модно, это были модные фасоны, это такой вот был большой воротник, и пальто колокольчик, то есть оно было не приталено, а к низу очень сильно расширялось, и вот все ходили в этих колокольчиках. Но когда этот колокольчик из мягкой ткани, да, то он как-то висит вот так вот, а когда он из такой ткани, он стоит колоколом, царь колокол.
Задувалось не было.
Оно было, во-первых, очень холодное, это пальто, потому что там ветер гулял внутри вот этой колокой, а во-вторых, оно было тяжелее. Но этот колокол много ткани, потому что он такой тяжелый, а значит, что плечи болели, если я его там носила.
Самое прикольное было, это когда идешь куда-нибудь в концерт, там, в филармонию, какой-нибудь в театр, и даешь его в гардеробщице, и она падает с ним. То есть никто не ожидал, понимаешь? Да, и, значит, она пошла в военное ателье, и я говорю, а где же Паша? Иди в военное, там эти самые иголки. Но они как могли, они, конечно, в шинели больше шьют, но они сказали, мы гражданское можем. Вот и пошли.
В общем, шили вот такой колокол, который холодный был, тяжелый был, но в общем не умыли сердце. И долго у нас это пальто висело тяжеленное на полках, нужно было это...
А куда делось-то в итоге?
Да мы оставили же там все, ничего не будем делать.
Вот так, все бросили, все нажитое с 53-го года.
Непосильным трудом. Да. Вот история была с этим пальто.
Сейчас я помню, Света вязала на машине.
Вязала на машину, купила себе машину и думала, а потому что купить ничего нельзя в магазинах. Это и не набегаешься, не купишь все с переплатой, денег, там жик, и так за 7 дней, так пах костюмчиком.
А я и расчеты делал. Да. Вот где пятинку снять, где добавить.
Да. Миша уже работал, а я уже шла на последний курс. То есть мне оставался на 5-й курс, ну и еще самодельный 9 месяцев, там должно было быть к концу выпуска. И вот, значит, так вот как сразу я почувствовала буквально сразу. Мы поехали к нашим друзьям, мы не успели до них доехать. Мне уже захотелось там как-то чаще в туалет, и сразу грудь не стала выпухать, и все. То есть это было моментально понятно. Ну, там проверили, конечно, через какой-то срок.
Когда дочь родилась, это был март.
Ты уже работал полгода.
Я уже, да, полгода работал больше. А Свете оставалось пара месяцев до защиты диплома. Но мы так заранее договорились, что она писала диплом у наших знакомых, и ее диплом пересекался там пересекался с тем, что я делал на работе. Да. Поэтому я как бы фактически ей руководил в этом дипломе.
Мишин диплом лежал в кабинете дипломного проектирования, как самый там один из образцов. Он же вообще образец был. Вот. И я, значит, он был в доступе, то есть к нему можно было прийти и взять его. Единственное, что не давали домой. То есть нужно было приходить в этот кабинет дипломного проектирования, там смотреть. А это была зима 79-го года. Это была зима, когда замерзали троллейбусы, отваливалась от них краска. Наши двойные рамы в доме промерзали настолько, что с внутренней стороны окна была ледяная чушка, которую нужно было отбивать, чтобы она не текла на
пол. Чешские трамваи Татра, или как они там назывались, очень красивые, симпатичные такие трамвайчики, впервые вот я видел за всю свою жизнь, как у них краска отваривалась от трамвая.
Да, ну, короче, было очень холодно. А поскольку уже к Новому году я была уже таки заметно беременная, то мне было тяжело. От нашего дома до института можно было пройти пешком. Но пока я проходила, у меня уже нос отмерзал, так было холодно. И в виде большого исключения мне дали этот диплом домой на неделю. Увидят то, что я беременная, и так далее. В общем, я его принесла домой. Конечно, это было очень классно, потому что у нас тема, она не совсем была одна и та же, она была очень близкой. 90%, конечно, это диплома. Плавно перекочевала в другой формат, скажем так. Вот. И я фактически подготовилась к рождению ребенка тем, что у меня был диплом завершен до 8 марта. У нас дочь родилась 8 марта. И этот день был тоже очень интересный, потому что мне сказали консультацию, что она должна родиться 4-го. Я говорю, 4 марта вообще это неинтересно. Надо же 8-го, что же там 4-го? 8 марта, женский день, все равно. Потом я уже сильно жалела об этом, хотя не было никакой разницы, что 4-й, что 8-й, но жалела почему? Потому что ничего нельзя было купить на 8 марта. Каждый ее день рождения, во-первых, гостей нельзя было собрать, то, что все праздновали 8 марта. А во-вторых, купить ничего нельзя было. Причем купить нельзя было задолго. Сначала люди закупали продукты к 23 февраля.
А до этого к Новому году?
а дойдет к Новому году. И тут уже 8 марта, и ничего купить нельзя было. То есть не было, например, торт купить было нельзя. Можно было только где-то, если оказия какая-то попадется, шоколадно-вафельный торт заранее прикупить. И вот тогда вот долежно. А на самом деле знали и так. Понимаешь, дело в том, что в нашей семье мальчиков нет. Причем нет уже вот сейчас родилась у меня внучка вторая, это уже 7-е поколение чистых девочек, где нету ни одного мальчика по рождению. Именно в нашей ветке. То есть уже даже моя сестра, у которой тоже 2 дочки, так уже у одной из дочек, у нее 2 сына. А вот в нашей ветке нету никаких мальчиков. И когда Миша мне сказал там вначале, вот я хочу, вот еще было, когда задолго до беременности, он сказал, ну
что тебе делать с девочкой, а что я могу дать девочке? Понимаешь, мальчику я понимаю, с мальчиком можно там. За грибами, на рыбалку можно там математику изучать.
Ты ходишь там. За грибами на рыбалку.
Так нет же мальчика. И значит, ну короче, с мальчиком понятно, что делать. В футбол можно играть, а с девочкой что делать?
Ну, в общем, короче говоря, в этом смысле, вы понимаете, что
будет. Я хочу сказать, что вот сейчас я думаю, зачем мне мальчик, у меня все девочки. То есть я очень радостный такой.
И это было все возле дома. Ну и, конечно, Миша приходил туда, а это был, по-моему, 3-й этаж там 4-этажного здания. И что-то я ему такое показывала, что мне больше всего понравилось. Он мне вот так вот стоял, показывал вот так вот. А когда я уже вернулась домой, говорю, а что ты мне показывал? Ну, говорит, так все, говорит, делают. Я говорю, что он мог там увидеть? Там запеленутые комочек.
Еще снег же, зима, 8 марта. Снег, зима, ничего не видно, холодно. Ну, я ее для подбодрить-то надо было. Было очень страшно брать. Папаша говорит, там, забирайте, знаешь, выходит там, это, они еще там рублик там лежит, или надо было, да, этот момент, забирайте, значит, и страшно как, потому что она такая маленькая, и ты, как, ну, знаешь, робко,
да.
Вот, потом уже привыкаешь там.
Это не привыкается. Очень строго проверяли во время отъезда, что ты вывозишь с собой из страны. И мои родители уезжали, они же вообще все побросали. И у нас осталось их мельхиоровая посуда, там ложки, вилки и так далее.
Много
осталось. У нас свои еще были. Мы не бросали же это все. Мы все это попросили, у нас был знакомый, который тоже уезжал в это же время. И мы попросили, что поскольку он не вез вещей никаких, а он ехал в гости к дочке своей.
Не в гости.
Не в гости, она постоянно жили.
Да, но он же пожилой человек, да. И его просто ждали, чтобы он с ребенком сидел. Поэтому сказали, вообще ничего не бери, там трусы возьми и приезжай.
Да, и мы ему попросили, чтобы он часть этой мельхиоровой тяжелой посуды положил в свой чемодан. А он даже ехал, вот такие были рабочие чемоданчики, такие небольшие чемоданы, вот такие маленькие.
Тут еще тонкость вот в чем. Дело в том, что наш приятель, это как бы папа его жены. И приятель нам прислал денег долларами, чтобы мы купили ему билет, потому что он сам не может, он как-то такой немножко растерявшийся был. И чтобы мы как-то с ним вместе как-то ехали, может быть, или что-то.
Присматривали.
И мы купили билеты так, что наш билет и его билет, там разница в полчаса была между вылетом. Единственное, что мы летели сразу на Нью-Йорк, а он как-то сначала рейсом на Кубу с посадкой в Марокко, а там дальше пересадка и уже на Нью-Йорк. Поэтому уже там мы с ним не встретились, но уезжали мы из Москвы вместе. И вот мы одновременно зашли в это стойло, где, значит, таможенник смотрит, что ты везешь. А у него был маленький такой чемоданчик вот такой. И там действительно было пара трусов, кукла ГДРовская. Тогда вообще товары все попропадали, но вот его внучка 3-летняя на вопрос,
живя
в Америке, что ты хочешь, сказал, куклу. И он там месяц бегал, искал мне эту куклу где-то по блату с переплатой, эту ГДРовскую куклу. И вот, собственно, все, что там было, какие-то трусы, значит, там кукла и...
Наш мельхиор.
И мельхиор, который мы ему дали, тут примерно такая связка там была.
Ну, ложки-вилки.
Ложки-вилки, там еще такое. Ну, и... А тогда уже разрешили мельхиор, поэтому ему себе, ну, немножко.
Ну, количество какое-то.
Да. И вот, значит, и он стоит... Вот я, вот он на соседнем стойле, значит, и там такой пограничник, такая рожа поганая, таможенник. И, значит, такая, И он говорит, там, чужих вещей не везете. Тот говорит, а как же?
Везу.
Везу. Это. И я думаю, ну надо же.
Он простой был, работал сторожем на каком-то заводе.
Да, он еврей-сторож. Понимаешь, он всю жизнь был сторожем. Кому скажешь, никто не верит. Короче, он такой был простой дядька. И он говорит, как же, говорит, обязательно везу. И тот, знаешь, уже прямо засучил, да. И он так открывает, значит, и смотрит. Он говорит, а что чужое? Он говорит, вот кукла. Он говорит, а что кукла? Он говорит, внучки везу. Он говорит, ну понятно, говорит, кукла, внучки, что? Говорит, ну, говорит, он говорит, ну мало ли подумает, что это моя. Значит, и тут крышка так хлопает, да вы проходи, значит. А может, ну, да.
Это прост, да не прост.
Не такой простой, да. Вот, так что. Вот Мельхиор наш не выдал.
Да.
Так мы им вот дома у нас лежит, а мы пользуемся.
Мы пользуемся, да, но у нас еще есть родительский, которым мы не пользуемся.
Ой, Господи. Еще у нас. Так что оба Мельхиора оказались у нас в руках. От моих родителей.
Моих.
А моих.
А твоих родителей не было Мельхиора.
Понял. Ну так вот, живешь. А лошадь, как известно, не овца, и лошадь на парады выезжала, а маршалу об этом ни словца. Парам-парам, парам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А маршал этот мучился от рака, но тоже на парады выезжал. Он мучился от рака, но однако он лошади об этом не сказал. Парам-падам, парам-падам, парам-па-пам-пам-пам-пам-пам. Ты лучше подпевай сама.
Я не могу этого.
Ужасно.
Ну хорошо,
хорошо. Иди вот там сзади, садись, будешь подпевать. Света. I need you. Окей. Бэк.
Когда поспели ягодки, ребята в лес пошли, и бедную букашечку под деревом нашли. И бедную букашечку под кустиком нашли. Какой-то мальчик хулиган ей лапки оторвал, и бедную букашечку он в землю закопал. И бедную букашечку он в землю закопал. Когда поспели ягодки и вишенки опять, ребята снова в лес пошли букашечку искать. Но не найдя букашечку, поймали стрекозу. А бедный мальчик-хулиган повесился в лесу. А бедный мальчик-хулиган повесился в лесу. Вот он висит, качается на вековой сосне. А бедная букашечка гниет в сырой земле. А бедная букашечка гниет в сырой земле. Как сладки любовные утехи, не играйте в эти игры, дети. Полюбил Мармел сын Монтекки, дочь продал Джульетту в Капулетти. Юноша отдал Джульетте сердце, и она взяла его со страхом. Тайну сохранил старик Лоренцо и соединил законным браком. Звездные в ночи светили, детям глаза слепили. Ах, как они любили! Ах, как они любили! Годовщину последнюю празднуй. Ты пойми, что сегодня дочь в дочь нашей первой зимы, той алмазной, повторяется снежная ночь. Пару монет из-под царских конюшен погружает собой во тьму. Свет луны как нарочно придушен, и куда мы идем, не пойму. Свет луны как нарочно придушен, и куда мы идем, не пойму. В снежных айсбергах Марсово поле и лебяжий лежит в хрусталях, чья с моей сравняется доля, если в сердце надежда и страх выше нет. Дело стало быть к войне, если дать ему кружить, если дать ему кружить, значит всем на фронт идти, чтобы не было войны. Надо ворона убить, забыть ворона убить,
надо ворона убить,
надо ружье зарядить. А как станем заряжать, все захочется стрелять. А когда стрельба пойдет, а когда стрельба пойдет, пуля дырочку найдет. Пули все равно, ей попасть бы хоть в кого, хоть чужого, хоть своего, лишь бы всех до одного. Вот и боли ничего.
Ой, Таня, вот прямо сусика.
Она самая, да, right?
Самый, да, так сусика.
А что, про?
Ну вот это вот, сейчас как раз ее.
А, мы не... Да, так получилась такая история. Мы ехали по Калифорнии. И там было красиво. И мы когда едем, когда красиво и так простор, и нам хочется петь вот эту «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек». И мы как бы пели. Ну, понимаешь, второй куплет начинается от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных гор. И это уже не катится. Ну, совершенно. И Света говорит, ну, ты измени слова как-нибудь. И мы тогда поняли. И тогда второй куплет у нас получился...
Дивный край,
в котором нет окраин. Жизнь кипит, 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 все ярче
и
сильнее.
Человек проходит, как хозяин необъятной родины своей.
И уже так получилось хорошо. Вот. А люди слушают и говорят, нас же написали песню про Америку. Были коммунисты. И никто не понял, что он сказал.
Полюбился мне ковбой, оказался голубой, теперь ядрена прерия, ой, никому не верю я.
Вот с таким настроением у нас известный блогер сегодня.
Наташенька, для вас и для твоих зрителей.
Давай. Давай. Ты играй,
я тебе. Света, я как-то не испортила. Это далеко, так уж они услышат.
Там близко.
Я в китайском ресторане не беру печенье, класть печенье в бумагу. Это извращение. Тут мне неудобно. Я
не могу. Музыка всегда с нами. Это она вот все время из нас идет. Даже когда мы просто прозой, упрощенно иногда. А музыка там присутствует. И эту музыку вот эту музыку чувствуют люди, которые на нас смотрят.
тему думать, что он будет делать. Но понимаешь как? Дело в том, что человек живет, пока он что-то делает. Вот само понятие отдыхать и ничего не делать, оно хорошо в той мере, в которой у тебя есть еще и дело, от которого нужно отдыхать. То есть ты не можешь отдыхать от отдыхания. Да? И в этом смысле для того, чтобы жить и существовать, то есть нужно иметь какое-то дело и нужно...
У кого-то это внуки, понимаешь? У кого-то это дача с помидорами и клубникой. У кого-то это он книгу пишет или там исследование ведет. Или он блог какой-то ведет. Там, я не знаю, с ним еще рассказать. И так далее. Поэтому, если сказать так, что вот, допустим, если в течение 10 лет не произойдет никакого кардинального там изменения в, ну, допустим, в рынке труда, в экономике, в нашем здоровье и так далее, и так далее, я например, с удовольствием бы делал то, что я сейчас делаю. Мне очень нравится то, что я делаю. Как-то мы были... Такая ярмарка там, по магиям всяким, как это называется, вот этот фейер?
Psychic show.
И там была женщина, она что-то там гадала, там предсказывала, и мы с ней, я сел с ней поговорить, вот, и так мы слово за слово, значит, и она говорит, you live your dream. Понимаешь, ты живешь своей мечтой. Поэтому, вот я бы хотел тоже, чтобы вот мы жили в своей мечте, понимаешь, и не надо было бы ничего для этого специально делать.
Но, с другой стороны, понимаешь, какая штука, вот, допустим, есть понятие работы, да, и ты работаешь, и помимо там любого удовлетворения, эта работа приносит какую-то компенсацию, да, поэтому уже приближаясь ближе, как бы, к пенсионным годам,
да,
мы думаем о том, чтобы сделать свою жизнь независимой от наличия денег, которые поступают от работы.
Финансово
независимо. Да, то есть мы потихонечку выстраиваем свою жизнь так, чтобы не зависеть от того, будет школа. Если будет школа, да, будет хорошо. Но это не должно быть как бы финансовым бременем, наличие хорошего рынка труда, чтобы наша жизнь была в каком-то таком нормальном росте. Да? То есть наша задача сделать это все независимо. И вот для этого мы сейчас посвящены наши усилия, потому что заниматься чем-то надо. Кроме того, я считаю, что этот вот видеоблогинг, которым Миша занимается, приносит ему колоссальное удовлетворение. И самое смешное, что этим можно заниматься даже когда ты болен, когда у тебя не так много физических сил. Это занимает все твое время, это насыщает твою жизнь смыслом. Да? Ты работаешь на отдачу, и это возвращается гораздо с большим...
То есть есть чем заняться. На самом деле, я думаю, что для многих людей, вот учитывая вот то, что сейчас в мире происходит, понимаешь, самореализация, она не обязательно за деньги происходит. Но, с другой стороны, вот я хочу сказать, там какая-то копейка тоже, и какая-то копеечка небольшая.
Важно быть в процессе, и важно что-то делать, это самое главное. Потому что кто-то тебя вышибает из процесса, и тебе нечем заняться, и тогда возникает вопрос, зачем, собственно, эта жизнь, когда тебе нечем заниматься. То есть вот это вопрос смысла жизни, ради чего ты живешь.
В любом возрасте хочется быть востребованным, понимаешь? Да, поэтому помимо работы, начиная с вопросов науки, дети, если кто-то, кому ты можешь что-то дать, ну вот, не обязательно деньгами, но ну, поговорить, рассказать, участвовать в воспитании.
Общение, конечно,
поэтому для людей, которые постарше, для них вот очень-очень важны вот это.
Это мудрость передать. Другое дело, что подрастающие пока не готовы воспринимать это все, донести это все в такой форме, чтобы оно было воспринято как-то. Вот это очень важно.
Самая лучшая форма для восприятия – это когда деньгами мудрость передаешь.
Я бы неправильно сказала, что она самая мудрая.
Она самая легко воспринимаемая.
Она легко понимаемая, да, да. И вместе с тем хотелось бы, конечно, больше понимания, помимо финансового.
Шустрая очень.
Нет, я люблю поговорить, как бы так, вот, со смыслом. А когда
это в блог, это на YouTube.
Ну, почему? У нас внуки есть, теперь есть как вкладывать, это сама. И они мне дали некоторый ключ к пониманию людей, да?
Психологически.
Да. Я раньше просто не понимала, знаешь, что есть все люди разные, понимаешь? И у всех разная психика, и они рождаются уже с разными склонностями, способностями и так далее. И поскольку человек воспринимает других людей через себя, через свое мироощущение, ему очень трудно понять, что бывает какое-то мироощущение другое.
Да.
И вот этот класс помог мне понять, что у Миши совершенно мироощущение другое. То есть мы столько лет жили, мне казалось, что оно одинаковое, а оно другое. И я не могла в своей системе координат объяснить его другое мироощущение, которое не укладывалось в мое. Я не могла понять, у меня это не складывался пазл этот, не получался. Он был рожден вот таким вождем, понимаешь, неформальным. Он неформальный лидер, скажем так, да? Да причем слово, ну да, скажем так, неформальный лидер. Для него, он был рожден таким, для него общественное выше личного. Для меня это было всегда наоборот. Для меня личное превыше всего. Сначала личное, потом общественное. А для него наоборот. И он так был рожден, понимаешь? И когда человек рожденный, для него общественное выше личного, то есть личное тоже имеет место, но только вторично. Поэтому я всю жизнь этим боролась, когда он задерживался на работе, я не могла понять, почему он не приходит домой. Как вы можете сидеть на работе, если я его сижу дома жду? Ну, то есть для меня это был нонсенс, понимаешь? То есть для меня, во-первых, я бы побежала домой.
Я нашла тебя среди людской толпы, Ты бродил, искал вторую половинку. Я навстречу протянула руки нежные свои. Ты шагнул ко мне уверенно с улыбкой. Вот и встретились два сердца, две души. И помог нам в этом тот счастливый случай. Попросила у судьбы мне мужа милого найти. Подарила и сказала мне, он лучший. Любимый муж мой, самый нежный и родной, буду я всегда с тобой. Любимый мой, я знаю лучше, для меня на свете только ты, и мои сбываются мечты, когда ты со мной. И без слов понять друг друга можем мы. И по взгляду прочитаем, что на сердце. Не боясь преград и трудностей, с тобою все пройти. Помогает то, что мы с тобою вместе. В одну жизнь слились и телом, и душой. Предначертано нам было кем-то свыше. Нам по линии судьбы всегда легко идти с тобой. Сердце сердцем бьется в такт, ты это слышишь? Любимый муж мой, самый нежный и родной, буду я всегда с тобой. Любимый мой, я знаю лучше, для меня на свете только ты, и мои сбываются мечты, когда ты со мной. Со мной.